Всем привет, добрый вечер. Последние часы воскресенья, это значит, что с вами точка. Последняя, опять же, содержательная трансляция недели. С вами Григорий Бакунов и Михаил Климарев. Невероятный состав точки. Давным-давно такого не встречал, хотя, мне кажется, были несколько недель назад. Но я все равно очень соскучился. Привет, друзья.
Привет,
День добрый.
слушай. Так странно звучит, когда ты говоришь про последний выпуск, особенно на фоне там вчерашних ирано-израильских вот этих историй. Сидишь, думаешь, последний выпуск, и сердечко немножко ёкает.
Ой,
Вот
ну знаешь,
чуть-чуть, но есть.
на самом деле все бы такие войны были, вот такое, знаешь, это что в основном происходило в Телеграме, так сказать, вот.
Ну, слушай, ничего себе в Телеграме, как бы ракета-то как бы не по-настоящему летает.
Да, но только вот, собственно, слава богу, ни одна не долетает, все сбивается, так вот, и все, в общем, так раз и вот.
Спасибо высоким технологиям.
Да, вот это вот технологии, собственно говоря, и есть. Они те самые. Мы чем-то не тем занимаемся, что-то не то обозреваем. Я, с вашего позволения, начать хотел с того, что значит, компания Apple сообщила, что пользователи айфонов в 92 странах мира, то есть примерно в половине стран, могли подвергнуться массовой хакерской атаке. Вроде бы попытались удаленно получить доступ к смартфонам через запрос на смену пароля от Apple ID. Но я вот, например, не получал такой. Кто-нибудь из вас, вот я в Литве, не получал. Миш, ты получал в Польше?
Есть несколько человек, ну, которые к нам приходили на связи. На связи несколько человек приходило с этим сообщением.
В смысле, из Польши?
Из России, да, нет, не из Польши,
Из России.
из российской оппозиции, так скажем.
Ага, то есть
Не, не,
кто-то получал.
нет, они не все были не в России точно. Там три, по-моему, три случая, по-моему, пришло. Не могу соврать, сейчас не помню.
Григорий, ты в Украине получал что-нибудь?
Нет, но, во-первых, я знаю первоисточник этой новости и напоминаю, не читайте по утрам советских газет. Я так понимаю, ты ссылаешься на публикацию чуть ли не ТАССа, правильно?
Нет, это
Да,
Reuters. А,
прости,
окей.
ради бога, но это
Окей,
Рейтер.
не-не, в смысле, я просто помню какую-то совершенно смешную публикацию. На самом деле, если читать первоисточник, который тоже не Reuters, как вы понимаете, речь идет вот о чем. Apple по собственной инициативе разослала огромное количество предупреждений. Их огромное количество — это несколько десятков тысяч предупреждений, насколько я понимаю, по поводу того, что, возможно, по некоторым косвенным признакам на вас использовали программу в духе того, что делает Pegasus, в смысле вся эта история с NSO Group. То есть, возможно, чисто теоретически вы попали под ту группу людей, за которыми кто-то следил таким хитрым образом. Это не массовая атака, ничего такого. Речь идет всего лишь о том, что Apple решила массово предупредить тех, кто потенциально находился в зоне риска по некоторым только им известным косвенным признакам.
А, ну
Если
то
же
есть это
вспомнить...
какие-то точные вещи, а не массовые.
Это точечные вещи, но тут есть важный момент, что это точно такие же точечные вещи, как были с 21 по 22, ну, вот предыдущие 2 года, короче, когда Apple тоже точно так же точечно рассылала предупреждения тем, у кого были признаки взлома конкретно через Pegasus. Потому что таких было довольно много, и если вы помните, господи, у кого-то из довольно популярных иммигрантов, там, они вам
Галина
показывались...
Тимченко.
Галина
А,
Тимченко.
ну вот, например. Например, у Тимченко. Да, конечно. Это ее, наверное, история самая громкая. Что ее Apple предупредила, что вот такая вот история, что, возможно, за вами следили. И, ну, мы предполагаем, я не знаю, как вы, я предполагаю, что за ней вполне действительно могли следить. Но в данном случае речь идет о десятках тысяч человек. То есть это, на самом деле, какое-то более широко продаваемое пиратское программное обеспечение, в смысле пиратское буквально, то есть нацеленное на взлом чужих телефонов, которое, видимо, ну, сильно более популярное, как следствие, сильно более массовое. И вот эти десятки тысяч человек, которые получали эти сообщения, это не обязательно, что и за ними следили, это всего лишь означает, что есть некоторые признаки этого взлома. То есть глобально в этом ничего нового, это уже происходило много-много раз.
Да,
Да.
да.
Там есть специальный режим, если кому-то приходит такое сообщение, там есть специальный режим. Гриш, напомни, как он называется.
Блин, я забыл уже, да. Мы в
Там,
прошлый раз про это говорили.
да, он есть в настройках, то есть вы заходите в телефон в настройки, ну, на айфоне. там вниз в самые мотаете, по-моему, конфиденциальность и безопасность. Сейчас я сам вспомню. Проверка безопасности. Вот, режим блокировки он называется. Самый нижний пункт, я не знаю, это на английском, у меня почему-то на русском
телефоне. Lockdown mode.
Lockdown mode, вот, да. Вот, и в нем просто нажимаете включить режим блокировки, телефон тогда начинает работать, ну, как бы, хуже. Некоторые программы перестают работать, вот, но, по-моему, все равно он там остается используемый, там, ну, я включал, по крайней мере, Safari работал, по-моему, Telegram работал.
Это он только важный момент. И то, и другое работает, когда запущено. В фоне не работает.
А, да, в фоне не работает. Ничего фоновое не работает. Uh-huh. Да, только то, когда выходит, ну, наперед.
Да, вот, значит, что касается уже тех, у кого все хорошо со смартфонами, но, тем не менее, у них нет российского паспорта, например, им будут теперь продавать сим-карты по биометрии и с указанием номер IMEI. Я вот этого, кстати, насчет IMEI вообще не понял. Зачем? Какой в этом смысл? Но, тем не менее, может, вы...
Смысл в этом прямой. Так, ровно так делают в Турции и многих других странах. Логика здесь такая, чтобы какой бы ты, ну, грубо говоря, это регистрация твоя. Какую бы ты сим-карту потом туда не вставил, ты же можешь кого-нибудь другого сим-карту, наверное, купить. Но твой IMEI уже засветился, и теперь мы знаем, что с этого номера телефона работает человек с конкретной биометрией, то есть с конкретными данными загранпаспорта. Это такой способ на всякий случай сличать всех тех, кто заходит. Тут дальше есть еще следующий шаг, который здесь не прописан, но который уже есть в Турции и, скорее всего, будет и у нас тоже, у вас тоже реализован. Логика такая. Если мы видим, что этот номер IMEI в базе Минцифры не зарегистрирован, а он пользуется какой-то сим-картой, это автоматически значит, что через месяц его надо заблокировать, потому что он в течение месяца должен, ну, зарегистрироваться где-нибудь там, показать свой загранпаспорт или там локальный паспорт и сказать, что я пользователь этого телефона.
Погоди, то есть он не может вставить симку в другое устройство?
Да, он будет обязан зарегистрировать это устройство. То есть, типа, эта сим-карта ничего тебе не даст, потому что ты ее вставил в новый телефон. Ну вот, повторюсь, в Турции сделано сейчас ровно так. Если ты приезжаешь тут в Турцию со своим телефоном, а не покупаешь местный, то ты обязан с паспортом зарегистрировать свой телефон там, где ты покупаешь сим-карту. Ну, иначе там... то ли через 2 недели, то ли через месяц телефон перестанет работать.
Да, 2 недели. Там есть какие-то типа двухнедельные, там, я не знаю, которые потом перестают работать, а после... Ну, в смысле, если ты хочешь больше, то надо регистрироваться, да, это правда.
Ну, вот, скорее всего, такую же схему и хотят реализовать в России. Глобально ничего нового в этой схеме нет, но зачем она нужна, тоже понятно. Зачем и в Турции? Следить за тем, что люди делают, кто и что делает с телефонов.
Что-то да. В Турции я не помню. Я был в Турции буквально в прошлом году... Летом я просто купил, во-первых, купил местную сим-карту. Она, правда, дорогая была. Вот.
Когда я покупал ее, ты давал свой загранпаспорт?
Нет, не давал ничего, просто купил все.
Ну, не знаю, где это.
Она типа тоже, кстати, она ненадолго типа работала, там на пару недель, что ли, что-то такое, вот. Типа туристическая.
Вот эта туристическая карта, если ты ее покупал без загранпаспорта, она перестанет работать через 2 недели. И больше того, твой телефон перестанет работать через 2 недели.
Да, его по закону...
Другую сим-карту. Да, по закону этот IMEI, который уже засветился, но так и не зарегистрировался, должен быть отключен до тех пор, пока не предъявит паспорт в каком-нибудь из вот этих официальных
точек продаж. А если я буду использовать eSIM какую-нибудь, ну, в роуминге, грубо говоря, я приезжаю в роуминг...
Ну, там такая же история, 2 недели. Если ты в течение 2 недель появляешься в сети, ты обязан зарегистрироваться.
Окей, ну...
Нам в чате пишут, что 2 месяца, а не 2 недели.
Ну, мы сейчас, смотрите, мы можем лажать со сроками, но смысл ровно такой. Смысл типа, там такой, есть, да, порог, после которого телефон не должен работать.
Да, телефон блокируется через 180 дней, если куплен не в Турции.
Ну вот, либо он подлежит регистрации.
Ну, в общем, на самом деле это называется все театр безопасности. Вот. Ну, в том смысле, что если я как бы захочу, если я действительно какой-то террорист, поверьте, я найду способ там и телефон какой-то там через неделю там его включить перед тем, как только. И что угодно могу там придумать. И использовать его только в Wi-Fi, если уж я там этот действительно шпион какой-то в публичных причем. Вот. И как вы отследите меня и так далее. Это нужно, я не знаю, ну, типа какое-то начальство отчитается, ну, у них же там, если еще один теракт произойдет, они спросят, у них спросят, типа, а что вы сделали? Они скажут, а мы вот сделали вот такую херню. Вот, им скажут, ну, молодцы, вы это сделали, но теракт это не предотвратило, давайте думайте еще какую-нибудь херню. Ну, вот это, собственно, называется театр безопасности.
Да, что ты мне сделаешь, так сказать, я в другом городе. Между тем, у нас есть возможность поздравить. Ну, вот следующая новость, она из разряда, конечно, из разряда чисто, знаешь, чисто таких, отмечания вех. Вот, поздравить Павла Дурова и Telegram с достижением аудитории в 900 миллионов пользователей в месяц. Об этом, собственно, сам сообщил Павел Дуров. Мы можем ему там поверить на слово или не поверить. Но вот он говорит, что, значит, 900 миллионов в месяц. Половина из этих 900 миллионов ежедневно открывает Telegram. По данным Data AI, Telegram является шестым по популярности и шестым среди самых скачиваемых приложений в мире, написал Дуров. У меня только один вопрос. А скоро ли миллиард?
Если я правильно помню, 800 миллионов было в начале прошлого года.
Нет, 800 миллионов было осенью прошлого года. Осенью он говорил, я помню, просто я репостил.
То есть ты считаешь, что, это, что он набрал 100 миллионов меньше, чем за год, да? Меньше, то есть, то есть правильный ответ, скорее всего, приблизительно за год мы увидим миллиард.
Я думаю, да, к концу года мы увидим миллиард.
К концу года?
Да, и можно сделать вот так.
Так. А, ты все демонстрируешь работу всех тех... Да, вы не представляете себе, как это, как 15, как 13-летние... Нет, блин, как бы, какую бы дату-то подобрать? Как 9-летние дети игрались перед эфиром всеми этими штуками, знаете, всеми, которые встроены в Apple, которые образуют разные фигуры, да-да, вот этого типа, которые образуют разные фигуры на экране в зависимости от жестов. Очень увлекательно, но да. Совершенно не взрослые люди, очевидно.
Ну, ты знаешь, я вот просто смотрю... В июле уже было 800 миллионов.
Вот в июле, да, было.
В июле уже было, да. Поэтому, ну, не в конце года. То есть уже прошло почти год с того момента. Ну, не год, но там 10 месяцев, не знаю, 8, 9.
Но это он сказал еще раз, это типа каждый день заходят или каждый месяц? По-моему, месяц.
Нет, половина ежедневно открывают, а всего 900 это хотя бы раз в месяц.
МАУ 900.
МАУ и ДАУ, короче. МАУ 900, да.
Это очень
ну, много. Посмотрим. На самом деле, как бы хочется поздравить, потому что это действительно довольно удобная платформа. Единственное, что меня пугает, это то, что по странному стечению обстоятельств каждый раз, когда происходит что-нибудь, когда происходит, я не знаю, вот там было предпоследний раз это было во время Крокуса, вчера Telegram попытался упасть в очередной раз во время иранской атаки. То есть каждый раз во время каких-то массовых событий, когда люди, по идее, больше всего общаются, Telegram просто падает. Хочется вот это прекратить, ну, потому что сколько можно. В остальном, по-моему, это один из тех мессенджеров, которым приятно пользоваться. Он, правда, чем больше, чем дальше, чем больше становится. У него такое количество нечеловеческой фичи. Вот у меня сейчас на экране, например, болтается плашка о том, что я должен поздравить какого-то Мишу с днем рождения, а я не знаю, какого. Видимо, он у меня есть в адресной книге, понимаете?
Такое тоже бывает, да?
Давайте поздравим все Мишу с днем рождения.
Это не этот Миша, если что.
Григорию, да, чтобы Григорию не пришлось его поздравлять лично. Мы на всякий
случай... Михаил, с днем. Вот это все. Мишу...
Все так, Михаилы, родившиеся сегодня, поздравляем вас с днем рождения. Кто бы вы ни были.
Вот, ну, что сказать по поводу Телеграма. На самом деле, это правда самый удобный мессенджер, который как бы сейчас есть. Там, я не знаю, за какой-нибудь сигнал садишься, да, у меня кровь из-под ногтей постоянно идет. Просто он настолько убогий, настолько он бесполезный. Вот, более того, знаете, да, что в этом сигнале еще и там не каждое сообщение доходит. Ну, просто тупо там бывает так, что сообщения просто тупо не доходят.
В смысле, они куда? Налево уходят куда-то?
Да, куда-то дропаются, где-то теряются просто.
Вот. Да ладно?
Да.
Так Это кто-то просто, Миш, пропускает, я не знаю, так отмазывается тебе.
Потом отмазывается, да.
Вот.
А про WhatsApp вообще молчу, просто это какое-то там, ну, прошлое десятилетие, он до сих пор зеленый, до сих пор мерзкий, вот, и до сих пор с телефонными номерами. Вот, единственный удобный браузер, господи, мессенджер, которым сейчас действительно там приятно и удобно пользоваться, в котором столько фичей, что прям... Сейчас появился, например, бизнес, это автоответчик там появился. У меня сейчас стоит автоответчик. Если я сплю, наконец-то, он отвечает людям, что я сплю, давайте вы утром напишите мне. Например, вот.
Ого, классно. Я еще сегодня читал, что там какой-то новый инструмент ввели по удобному возделыванию этих самых, как они называются, стикеров. Вот, стикеры теперь можно делать. Даже такие неумехи, как я, могут делать стикеры. Но я не пробовал. У меня не было ни времени, ни возможности вообще. Вот, надо будет попробовать на досуге. Ты делал когда-нибудь стикеры, Гриш?
Да, конечно, конечно. Я делал стикеры с того момента, как они появились. Ну, потому что там то один человек попросит, то другой. И там это очень, очень простой процесс всегда был, в смысле, несложный. А сейчас это просто волшебная совершенно штука. Просто из твоих фотографий ты можешь просто понаделать себе стикеров. Он их аккуратно вырезает и на айфоне, и на андроиде. И там какой-то непонятный ИИ, который... Ну, понятное ИИ, которое... по контуру твоего стикера пытается к этому стикеру приделать эмодзи, подходящие по смыслу. Ну, то есть там как бы все очень неплохо стало.
Кайф. Просто, так сказать, добавляйте лайки в нашу трансляцию, и мы будем вам за это благодарны. Сказал я, в общем, не привязанно к предыдущей теме. А следующая история, мы говорили о том, что, ну, мы говорим постоянно про разные виды цензуры и ограничений, уже говорили про вот, телефоны и контроль с помощью симок, а это вот прямо явно, мне кажется, Мишина песня, Мишина тема. Роскомнадзор будет блокировать сайты с помощью искусственного интеллекта. Собственно говоря, мне кажется, это, ну, как бы, эта новость подразумевает, что у людей есть естественный интеллект, ну, у тех, кто блокирует. Вот. А это у меня, честно говоря, вызывает сомнения. Хотя, с другой стороны, ну, если им с помощью блокировок что-то удается, то почему нет, с другой стороны? Значит, все-таки естественный интеллект как-то не подводит худо-бедно. Ну так вот, если шутки в сторону, то с 24 года, то есть с этого, Роскомнадзор намерен формировать и вести реестр заблокированных сайтов с помощью искусственного интеллекта. Технология будет работать на базе системы, через которую уже анализируются тексты в сети. Речь идет о системе мониторинга интернет-ресурсов ИСМИР, которая предназначена для поиска текстов с запрещенной информацией. Ну, то есть, если упрощать, то это такое, знаешь, как это срабатывает на ключевые слова. Я правильно понял?
Правильно понял. Вот. Короче, на самом деле о том, что такую систему они пилят, мы знаем давно. Это, помните, там было такое название «Вепрь», и, по-моему, «Окулус» еще у них это называлось. Это мы узнали из утечек, которая была, вот, белорусские вот эти киберпартизаны, когда они угнали почту в Горчице, вот, мы узнали об этом. То есть там вот они вот буквально готовят эти две системы. Как это работает? У них есть, по сути дела, это поисковая машина. Ну, вот буквально Яндекс. Вот, только Яндекс, который заточен на единственный поиск именно вот этих крамольных сайтов, вот, и делают следующим образом. Они проходят буквально вот по всем сайтам, которые есть в интернете. Это, ну, просто опрашивают, что называется, /0. Вот, и в каждый IP-адрес или там, не знаю, хост начинают стучаться, пытаясь оттуда скачать какую-то информацию. Вот, эту информацию, ну, естественно, если там какие-то тексты, и они на русском языке, ну, может быть, не на русском тоже, я не знаю, кстати, по-моему, на русском только не умеют. Вот они вот этот, собственно, вот этот искусственный интеллект, его анализирует. Вот, и если этот искусственный интеллект признает данный текст крамольным, вот, они эту ссылку отправляют уже на проверку людям, которые уже вносят это в реестр запрещенных сайтов. В общем, довольно, на самом деле, ну, такая... технология, я бы не сказал, что там прям хай-тек, хотя кажется, что вроде, ну, как бы, да, большое дело.
Я вот единственное, что я не понял, они же пишут, что в 2024 году ведомство планирует сократить средний срок выявления незаконного контента до 2 часов после публикации. Это, в принципе, должно было бы пугать, если не знать, что сейчас этот срок составляет 3 часа. Собственно, какая разница, 3 часа или 2? Мне кажется, никакой ровным счетом.
Вопрос выявления, да, то есть тут же выявить главное. А как они его сейчас выявляют? Ну, то есть сидят какие-то люди, просто гуглят там какие-то слова, буквально тоже в Яндексе, не знаю, что они там делают.
Вот, Миша, а потом... мне кажется, ты очень сильно преувеличил технологичность этого проекта.
Да.
На самом деле они берут Custom Search Гугла и Яндекса по ключевым словам. А дальше они из этого, этот поток, с этого потока получают список страниц, куда надо зайти, получить текстовое содержимое страницы и найти там противоправный или непротивоправный этот контент. То есть, на самом деле, они сами не пишут никакой обход интернета, ничего такого. Они просто идут в существующие поисковые машины.
Короче, нет. Они действительно, у них есть какой-то краулер, какой-то бот, который просто ходит. Мы его ловили просто.
Так вот. Вы его ловили... Смотри, смотри, Миш, там же логика какая. Они сначала обходят интернет, в смысле, они находят страницы Яндексом, а потом идут туда своим краулером для того, чтобы получить полный текст страницы. Понял логику? То есть им Яндекс с Гуглом нужен исключительно для того, чтобы получить URL страницы, на которой содержатся ключевые слова. После этого они туда приходят и выкачивают то, что им надо.
А потом уже вот этот приходит, вот этот...
Приходит их краулер, который говорит, а дай мне вот эту страницу, потому что он уже знает адрес страницы от Яндекса или от Гугла, без разницы.
И который уже потом проверяет, собственно, да, вот
да.
уже
в эту нейронку. Да-да, а дальше вся схема ровно такая. Они берут ту страницу, проверяют алгоритмом, если они в достаточно высокой вероятности уверены, что это противоправный контент, они формируют запрос в те же самые органы, в которые и сейчас проверяют все это хозяйство.
А выглядеть как будет, вот, то есть все это будет делаться по промпту, я не знаю как.
Ну, будут люди, которые будут вычленять ключевые слова,
ага.
по которым будут искаться нужные страницы. Они и сейчас есть такие люди. А дальше есть как бы искусственный интеллект, на самом деле очень простая штука, которая проверяет, ну, типа тональность высказывания условно, которая определяет, что на этой странице, там, не знаю, геи и лесбиянки упомянуты в одобрительном ключе. Значит, эта страница должна быть от лица алгоритма отправлена товарищу майору, который проверит это глазами и подтвердит, что действительно надо закрывать эту страницу и всех сажать, кто туда ходит.
А, слушай, я понял. Они таким образом пытаются очистить результаты поиска от всяких, ну, от всяких ботов, которые и так, значит, вместо Роскомнадзора выявляют запрещенный контент и всячески над ним издеваются.
Ну, например... Но вообще, в принципе, просто, ну, видишь, количество слов, которые ты хочешь искать, оно довольно велико.
Да.
И, ну, давай для примера скажем. Представь себе, что у тебя есть инструкция о том, как ловить распространителя детского порно. Ты понимаешь, что в этой инструкции будут написаны все ключевые слова, которые должен ввести в поиск человек для того, чтобы найти детское порно. То есть эта инструкция попадает под категорию документов, способствующих распространению детского порно. Если такая инструкция есть в интернете, то на нее реагировать не надо, а на реальные, как бы, всякие штуки надо. Поэтому такую страницу не надо посылать к товарищу майору. Сложно?
Ну, не сложно вообще, нормально. Это, ну, то есть, смысл в чем? Смысл этой новости в чем? Он, надо сказать, я его не видел до сегодняшней программы. Смысл сегодняшней новости в том, чтобы, так сказать, разгрузить компетентный орган, не просто заставить искусственный интеллект работать за них, нет, а просто разгрузить компетентные органы от лишней работы, которую приходилось выполнять сейчас, а зачем? Вкалывают роботы, так сказать, счастлив человек.
Я думаю, что следующим действием вместо товарища майора будет посажен человек с меньшим количеством звездочек и лейтенант, который будет с ответной стороны уже тоже проверять эту страницу и при должном уровне конфиденса, то есть уверенности в результатах, просто ставить автоматический аппрувд. И тогда, если скорость, значит, детекта противоправного контента будет 2 часа, а еще пару часов пройдет на то, чтобы с той стороны искусственный интеллект отверифицировал, сказал, да, точно надо блокировать, за 4 часа будет выписано постановление о блокировке.
Ну, слушайте,
Удобно.
на самом деле, вот новость, которая тоже имеет отношение к Роскомнадзору, мне кажется, тоже это Мишина исключительно, ну, не исключительно, а прежде всего, конечно же, штука, поскольку Михаил ведет у нас замечательный тематический телеграм-канал «За телеком», подписывайтесь, ссылка в описании, как и на Гришин канал «Эдмиту», просто он не про телеком. Про хай-тек. Вот. Так сказать, у каждого хорош в своем сегменте. Так вот, я к чему. Роскомнадзор ввел ограничения на доступ к сайтам нескольких хостинг-провайдеров, которые не выполнили требования российского законодательства о приземлении. Ну, было такое. Вот. И, значит, соответственно, ни один из них этого не делал. Роскомнадзор объяснил, что принял меры из-за неисполнения обязанностями. Ранее ведомство обязало поисковую систему помечать упомянутые иностранные хостинги как нарушителей российских законов, а в октябре запретило показывать ссылки на них. Вот.
Объясняю, что это такое вообще. Во-первых, есть... кстати, по предыдущему вопросу, там, у меня есть статистика, просто пока ты там, Саша, рассказывал, я статистику нагуглил. Нашел, у нас там есть бот специальный, который чекает сайты на предмет блокировок, и он ведет такой суммарный. Всего сейчас, на сегодняшний момент, 613 668 записей в реестре. Всего 339 URL, 339 804 URL. Короче, не так давно у нас был типа праздник, превысили число заблокированных сайтов Китая.
Да ладно.
В Китае что-то они блокируют примерно 300 тысяч, вот, а у нас уже вот 340, ну, по сути, 340 тысяч. Ну, если они сейчас искусственный интеллект подключат, вот, я думаю, что они его в два раза скоро перепрыгнут, Китай. Ну, вообще, что типа мелочиться-то? Вот.
Мне, знаете, очень нравится, что вся эта система, которая будет якобы искусственным интеллектом, называется ИС-МИР, мониторинг интернет-ресурсов.
Да,
То есть
я понял.
буквально мир – это война, и вот это все, помните? То есть
Ага.
прям один в
Ура.
один.
Вот, ну, к той новости, которую Саша рассказал. Там суть следующая. Был перед самой войной, ну, просто я помню тоже, мы вокруг него, этого закона, тоже как-то пытались там строить какие-то политические отношения, пытались взаимодействовать с вот этими компаниями иностранными, которые там попадали. Так называемый закон о приземлении. Этот закон придумал, насколько я помню, по-моему, Горелкин.
Да, ну было.
Да-да-да.
Участвовал точно совершенно.
Участвовал точно. Ну, короче, не суть. Они там, какая разница, какая у него фамилия. Вот. А закон как бы подразумевал следующее, что там вот эта компания, которую они просто, ну так, волюнтаристски внесли вот этот реестр, а компании, которые подлежат приземлению, как они называли это, они должны были сделать какие-то такие вещи, типа зарегистрироваться где-то вот на каком-то сайте Роскомнадзора, что-то там еще сделать, открыть представительство, юридическое представительство на территории России и прислать туда, естественно, какого-то человека. Мы его называли тогда закон о заложниках. Ну, типа, компании должны были присылать заложников, и если эти компании что-то там не делали, не исполняли какие-то требования Роскомнадзора, вот это руководство вот этой компании, которая внутри России, их сажали. Ну, простая штука. Вот. Это они почувствовали, к слову скажу, да, что это они почувствовали, что так можно. И это на самом деле эффективно, когда удалили, если помните, умное голосование, помните, из торов удалили.
Да, был дело.
Это продолжение этого, вот этой же самой истории. И, кстати, такой же закон есть, опять же, вот этой преснопамятной Турции. Вот тогда мы специально тоже смотрели, этот закон была калька буквально с турецкого закона, чуть ли там, ну, просто перевод, чуть ли не Google транслейтом с турецкого. Ну, не суть. Тогда, перед войной еще, туда подлежали вот этому самому приземлению, ну, там, Google, Apple, TikTok, еще кто-то там, ну, естественно, Мета со всеми вот этими своими. Вот, еще кто-то был, я уже сейчас не помню, но тогда приземлились в буквальном смысле этого слова, то есть все выполнили все условия, две компании. Одна компания это TikTok, вот, которая, в общем-то, им пофиг, они сделают, что хочешь. Вот, а вторая компания, которая называлась Лайки. Это какая-то детская, для детей, короче, социальная сеть.
Детский ТикТок.
Детский TikTok. Вот, Гриша лучше знает. Я, кстати, ни разу так и не открыл его, не смотрел, что там такое. Ну, ладно. Вот. И буквально осенью или зимой уже, я сейчас уже что-то сейчас уже с датах опять вот начинаю путаться, извините. Это же, про это же самое приземление начали говорить по поводу хостинговых компаний. И там было 12 хостинговых компаний, среди которых был Amazon, Hetzner, ну, из таких из известных, по-моему, WordPress, и еще какие-то компании, которые сейчас уже тоже сейчас не очень сейчас. Digital Ocean, еще кто-то. Короче, всего 12 штук.
Да-да.
Они там грозно бегали, кричали, махали кулачонками, типа, давайте, вот, все, приземляйтесь. И если помните, мы тоже это в точке обсуждали, тогда какой-то наезд был на компанию Hetzner, которые отказались работать с россиянами. Вот, и они, собственно, они, ну, они именно и хотели сказать, что мы не будем приземляться, мы не работаем с российскими компаниями вообще, мы не можем принимать никаких платежей из России, и вообще мы все, мы перестаем здесь работать. Они прямо заявили об этом. Ну и типа там дали какой-то срок для того, чтобы люди просто переезжали или переделали там свои реквизиты, чтобы да, они были не российские. Ну или съезжали на другой хостинг. Вот, тогда что-то помню, там какой-то тоже скандал вокруг этого Hetzner был. Так вот, сейчас дело дошло, в общем-то, никто из этих 12 компаний приземляться не стал, дураков нет. Ну, потому что зачем? Ну, то есть как? Ты присылаешь человека, его потом посадят за любой чих.
Никто, кроме ТикТока, который потом сразу же отказался от этого решения, просто заблокировав весь новый контент в России.
Ну, в смысле, из хостинговой компании. С хостинговой компании, с 12 да. хостинговых компаний никто. Вот, ну и, в общем-то, как бы нужно же, ну, не знаю, сделать вид, что идет какая-то работа с этими компаниями. Ну и Роскомнадзор сказал, что он заблокировал эти хостинговые компании. В реальности никого не заблокировали. Они только сказали ртом. Я проверяю, ну, в реестре, по крайней мере, нет. Из сайта причем. Не сам хостинг, а именно сайты этого хостинга. Причем, как бы это сказать... Они доступны из России, все эти хостинги. То есть они сказали ртом, но не заблокировали. Может, понедельник заблокировать? Я в понедельник еще раз по всем пройдусь, проверю. Вот, но пока они все доступны, вот, включая Hetzner, включая Amazon. Почему? Потому что сейчас спрос на хостинговые услуги, ну, буквально очень большой, очень серьезно, очень большой. И в связи с тем, что VPN-ы покупают и используют, и в связи с тем, что... в России сейчас очень тяжело с оборудованием. Сейчас российский хостинг очень сильно, кстати, в цене вырос. Ну, вот, по крайней мере, то, что я смотрю, там, я пользуюсь, там, не буду говорить, какими хостинговыми компаниями, у меня их несколько, как бы, есть для того, чтобы держать вот эти VPN внутрь России, для того, чтобы оттуда тестировать блокировки. Вот, и хостинг там, ну, так серьезно, так заметно, на самом деле, в рублях подрос. Ну, и, в общем-то, и получается, в валюте тоже. А за рубежом он гораздо выгоднее получается его покупать, там гораздо больше возможностей. Ну, тот же Amazon все-таки это лидер рынка вот этих облачных так называемых вычислений. Вот, и их не заблокируют. Я думаю, что, скорее всего, и не заблокируют, потому что, а как самим-то пользоваться этим?
Как-то надо умудряться. Знаете, как самим пользоваться? Знаете, сами придумали, сами пользуйтесь. Слушайте, следующая новость, вообще можно было с нее начинать, ну, как с самой главной, но я как-то ощущаю здесь подвох. Но, может быть, вы, так сказать, либо развеете это, либо подтвердите. Смотрите, у российских производителей электроники возникли большие проблемы, пишет Коммерсант. Платежи за компоненты и сборочные комплекты из Китая с конца марта перестали проходить совсем, что означает срыв поставок и остановку производства. Значит, первые критические сложности с оплатой электроники через китайские банки, в том числе в юанях, начались еще в декабре после усиления вторичных санкций США и касались готовой продукции. Сейчас они распространились на компоненты для серверов, систем хранения данных, ноутбуков и прочей электроники. Блокировки жесткие и коснулись даже компаний, работавших по долгосрочным контрактам с китайскими поставщиками. Мне все время почему-то казалось, что ну, вот российские сборщики, они от таких проблем застрахованы. Но оказалось, нет. В чем я не прав?
Ну, да, мне кажется, что ни в чем не прав. В смысле, действительно, я думаю, что нет такой проблемы. Это немножко надуманная проблема. Проблема возникла не так давно. Если я правильно понимаю, вот там в оригинальной статье, на которую ты ссылаешься, есть Манкевич, который, кстати, руководитель очень смешной организации, называется РАСПП, Русско-Азиатский Союз Промышленников и Предпринимателей. Я предлагаю уже полностью назвать эту организацию РАСППИЛ, и для ИЛ предлагаю и лесорубов. Предприниматели и лесорубов. Хорошо будет звучать. Но отлично, ребята. Они, на самом деле, говорят о том, что ну, есть проблема, что американский регулятор заставляет китайские банки не работать с россиянами, в случае чего предлагает запрещать этим китайским банкам работать на территории США. Такая проблема есть у китайских банков. Но есть огромное количество банков, которые сейчас существуют исключительно как бизнес между Китаем и Россией. Они продолжат существовать, никакой проблемы нет. Поймите, в Китае настолько большой, что в нем может существовать любой бизнес, в том числе и бизнес, построенный исключительно для того, чтобы выводить или вводить деньги из России в Россию. Поэтому, ну да, просто станет дороже. Большие крупные банки, у которых были лучшие условия по кредитованию, лучшие условия в помощи закупкам и так далее, они сейчас, скорее всего, перестанут работать на этом поприще. И либо выделят более мелкие банки, либо отделят от себя какой-нибудь бранч и там зарегистрируют новое банковское юрлицо для этого. Но в конечном итоге все продолжит работать, просто будет немножко дороже. То есть вся проблема.
Но вы знаете, почему я еще подумал, что это какая-то, ну, что-то у меня не вяжется. Потому что тот же самый ЗБЛ, ну, просто я читал, значит, статью «Коммерсанта» в изложении ЗБЛ, и вот тот же самый ЗБЛ несколькими днями ранее написал: «Отечественные производители электроники просят запретить параллельный импорт». Значит, ну, если они, ну, если у них есть возможность конкурировать с параллельным импортом, они же его, так сказать, что-то собирают, и им мешает параллельный импорт. Они требуют запретить. Если у них платежи закрыты, то им не до того, им бы платежи открыть, а не с параллельным импортом бороться. Если параллельного импорта не будет, то не будет ничего, ни их продукции, соответственно, ни параллельного импорта. А стало быть, ну, главная проблема, я так понимаю, как раз конкуренция со стороны смартфонов, планшетов, ноутбуков любых брендов. Вот. Среди авторов письма, которые направили через консорциум «ОНО вычислительная техника» в Минцифры, сборщики ноутбуков, такие как «Аквариус», система хранения данных и сервера «Ядро», и депо – это сетевое оборудование, персональные компьютеры. Вот, собственно говоря, значит, все, ну, или опять я что-то не понимаю.
Давай я объясню, попробую сейчас.
Давай.
Вот это все расшить. Короче, рынок электроники, он достаточно широкий, он большой. Вот, ну, реально. Буквально сейчас вообще все вообще базируется на электронике. Вот любой прибор возьми, который включается в розетку, он, скорее всего, электронный. У него либо батарейка есть, либо еще что-то такое. Короче, существует вот эта ассоциация, которая делает, ну, вот это бытовое оборудование. Бытовое, ну, в том смысле, что обычно люди используют, планшеты там какие-то делают. Ядро, кстати, тоже какой-то планшет недавно показали, выпустили они там свой, который потом, правда, опознали, что он какой-то там китайский АЕМ, но тем не менее, как бы бог с ним. Вот. И для них это действительно проблема, потому что вот эта российская школа дизайна, да, она получается достаточно дорогой. Ну, по простой причине, что ты можешь там, не знаю, емкость рынка там в России, ну, не знаю, там 100 тысяч штук какого-то устройства, ну, определенного. Ну, я от балды говорю, просто вот такие цифры называю. А мировая получается там, не знаю, 10 миллионов штук. Ну, просто потому что Россия – это 2% от мира. Вот там, ну, короче, больше можно в мире продать. А вы знаете же, да, есть такой закон массового производства: чем больше тираж, тем он будет дешевле. Ну и, соответственно, российские компании не могут заказывать тиражи, которые, ну, будут там как бы действительно самыми дешевыми. И поэтому трудно очень конкурировать с китайскими производителями. Ну и вот они, собственно, и хотели таким образом заложиться. А поскольку серый импорт сейчас это, ну, серый импорт – неправильное слово, правильное слово – контрабанда. Вот, контрабанда сейчас – это норма жизни в России. Почти все вводится контрабандой. Вот. И поэтому, конечно, им тяжело конкурировать, когда они ценой не могут конкурировать. А в смысле, у них вот одинакового качества товары, но российские стоят в два раза дороже. Конечно, их никто не покупает. Вот. А вторая часть по поводу вот этой военной всякой электроники, то сейчас есть еще одна статья, тоже в Associated Press, вот я смотрю, тоже в Reuters есть. США заявили, что Китай усиливает военную машину России в Украине. Ну, вот я дословно перевожу, это Reuters. Или Associated Press. Данные американской разведки показывают, что Китай увеличивает продажи оборудования в России, чтобы помочь военным усилиям на Украине. Вот. И в этом отношении там ведется какие-то совершенно сумасшедшие обороты. Там на миллиард было продано чипов, ну, электроники всевозможные, продают они прецензионное оборудование. Ну, там, в частности, там, чтобы эти платы создавать, всякие SNC-станки, ну, фрезерные какие-то с числовым программным управлением. И вот это все. Короче, из Китая сейчас огромный поток идет вот этого оборудования в Россию. И это уже стало проблемой, даже, ну, даже американская разведка уже как бы утверждает о том, что это уже как бы стало проблемой. Что за собой повлекло, в тот же день буквально повлекло вот это вот сообщение о том, что начинают, как бы, ну, американцы начинают более серьезно относиться к этим ко всем платежам. Вот. Естественно, эта машина не заработает там буквально за часы и так далее, там за сутки, за двое. Эта машина заработает, дай бог, через полгодика, ну, потому что это долго, потому что, опять же, пока какой-то банк китайский не накажут за то, что они российские деньги принимали, пока там как бы вот эти риски не сыграют, вот, это будет дальше в дальнейшем продолжаться, вот, и сейчас они там, я так полагаю, они там стараются, ну, закупиться там, я не знаю, на годы вперед, возможно ли это, правда, я себе с трудом представляю, ну, вот, как бы вот такая вот ситуация. Короче, подытоживая, Китай сейчас буквально монополист, там 99%, наверное, электронного оборудования в России китайское. Ну, потому что европейское, американское уже туда не поставляются и давно. Вот. И это как бы создает действительно проблему, в том числе и в военном смысле. Вот. И сейчас начинается очередной виток давления американских властей на Китай для того, чтобы они прекратили это сотрудничество.
Ну, американские власти давят не только на, значит, давят не только на то, чтобы прекратили сотрудничество с китайскими, но и с российскими компаниями. Но для меня как раз самое удивительное, что это сотрудничество или на этих рынках еще российские компании как-то каким-то образом присутствуют. Значит, я несколько раз прочитал новость и все время, ну, искал ее в других источниках, в том смысле, чтобы, может быть, в дате ошибка какая-то, может быть, знаешь, ну, вот когда тебе присылают новость, а потом выясняется, что она трехлетней давности. Вот, но мы же забываем все время. Вот, у нас все новости существуют 2 дня, и у меня полное впечатление, что ПО от Касперского давным-давно в Соединенных Штатах запретили, во всяком случае, на государственном уровне. И тут, значит, мы читаем, что администрация президента Джо Байдена готовится к беспрецедентному шагу. Оба. Запрету использования программного обеспечения российской компании «Лаборатория Касперского» американскими компаниями и гражданами из соображений национальной безопасности, сообщили CNN 5 американских чиновников, знакомых с ситуацией. А что, так можно было? Оно до сих пор как-то не проходит у них под санкциями. Ну, раньше, как пишут, да, распространялось только на государственное агентство США. Но мне казалось, их давно запретили, еще до войны в американских государственных органах. А потом, мне казалось, их и, в общем, уже перестали и так-то пускать. Они до сих пор там есть? Можно в магазин зайти коробку купить?
Можно до сих пор зайти в магазин и купить коробку. Компания не находилась под санкциями. Был запрет, даже, ну, не то, что запрет, а запрет на покупку конкретно. Использовать можно было, а покупать продукты компании «Лаборатории Касперского» в госучреждениях и агентствах, связанных с государством, было нельзя. И мы про это говорили 3, что ли, года назад, когда окончательно запретили. Вот. То есть это было в точке. Перед войной, действительно, незадолго перед войной. Сейчас речь идет о полном запрете продажи на территории США этого продукта. США и Япония – это два ключевых рынка, если я ничего не путаю. Это два ключевых рынка для Касперский, и это будет жестко, потому что продажи, если я правильно помню, продажи вроде бы падают всех продуктов лаборатории Касперской, но все равно продажи в США составляли значимую часть, ну типа, наверное, процентов 40 от их дохода.
Мне казалось, что они уже давно переориентировались там на Middle East и все такое, глобальный вот этот юг.
А там же денег ведь нет.
Есть проблема.
Да-да, проблема в том, что рынки там большие, очень приятные, и было бы здорово там все продавать, но там пользователи есть, а покупателей нет. Потому что средний продукт лаборатории Касперского стоит, наверное, в районе от $50. Чтобы в странах Африки или там Юго-Восточной Азии можно было рассчитывать на то, что люди будут покупать продукты по такой цене, наверное, вряд ли. В Японии, да, но вот в Японии они по-прежнему себя хорошо чувствуют.
Ну, глупо, наверное, спрашивать, да, почему их запрещают в Соединенных Штатах. Но можно спросить, а почему это решение, как ты полагаешь, только сейчас как бы пришло к американской администрации?
Ну, я не знаю деталей. Думаю, что... Давайте по-честному. Я думаю, что в первую очередь это следствие работы лоббистов Symantec и других американских компаний.
Конкуренция.
Ну, конечно. Просто обычная конкуренция. В Штатах же лоббизм – это же не, как, не преступление, а естественный ход вещей. С одной стороны. Просто я пытаюсь сказать, что если ты думаешь, что это связано как-то с войной, то думаешь, что с войной это вообще никак не связано. И
ну, подожди. Ведь когда ее запрещали для государственных органов, соображения безопасности, они были аргументом.
А там, видишь, какое дело? Когда ты это принимаешь это решение для своих сотрудников, то есть для государства, ты можешь сказать, у меня нет четких подтверждений, но у меня есть подозрение, что этот продукт так или иначе является шпионским. И подозрений для государства достаточно для того, чтобы запретить его закупку для государственных служащих. То есть это мои служащие, поэтому я сам принимаю решение, что я как бы подозреваю и поэтому не хочу рисковать. Чтобы запретить продажи на территории всей страны, нужны другие, другого масштаба аргументы.
Ну, во-первых, и, видимо, во-первых, это же Америка, там не можешь ничего запретить. Ну, то есть как ты запретишь?
Ну, должно быть основание для запрета. Правильно. Вот я это пытаюсь сказать, да. Судя по всему, какое-то основание нашли в конечном итоге.
Нет, я, насколько помню, эта история, она немножко как бы шире. Во-первых, запрет Касперского был еще при Трампе, ну, то есть еще до Байдена. Вот когда он запретил именно закупать в государственные органы. Это вот я прям хорошо помню, потому что тогда же шла... Это вот уже излет был вот этой трамповского правления, и там, помните, еще речь шла о том, что он там требовал продать TikTok. Microsoft или кому-то.
Продать TikTok и война с Huawei. Были три такие вещи, которых Касперский был, в общем, самый маленький.
Да, вот, именно. То есть это еще вот с тех пор. Видимо, сейчас доходят очередные какие-то там вот эти отблески вот этого всего, и они пытаются запретить. Я очень плохо себе представляю, как можно что-то запретить продавать в США. Ну, то есть... Там компании скажут, мы не верим там условному Symantec, потому что он подчиняется АНБ, и там, да, а вот россиянам, типа, мы верим, и вполне себе могут это все покупать. И кто им запретит, во-первых, а как они узнают, вот, а во-вторых, а кто им запретит, в том числе, это же в интернете покупка производится, и там куча всяких разных возможностей есть оплатить там с той же криптовалютой, например.
Через VPN российской карточкой.
Через VPN российской карточкой, да, кстати. Почему нет? Вот, поэтому если заходят, если как бы они захотят, они купят. Вот, другое дело, что и ведется кампания по поводу того, что это действительно шпионское. Я уверен, что это действительно шпионское ПО. Вот, а ведется кампания для того, чтобы, ну вот, как бы прекратить использование это в США. Мне кажется, совершенно логичный путь. А как вам по-другому?
То есть ты уверен, ты просто произнес это, я хотел бы, чтобы это было проартикулировано отдельно. Ты уверен, что в данном случае речь идет об антивирусе, хотя я в нынешних условиях уже не очень понимаю, что такое антивирус. Но что ПО от лаборатории Касперского является и шпионским?
Ну, думаю, да. Ну, я, по крайней мере, не рекомендую никого никому не рекомендую использовать это ПО. Вот, потому что, ну, оно сейчас, оно, ну, не шпионское, а потом, может быть, стать шпионское, потом с помощью него что-то сделают. Вот, а они могут, поскольку это же, ну, антивирус, и у этой системы есть доступ там на уровне ядра. Ну, то есть ко всем вообще, абсолютно ко всем компонентам операционной системы у них доступ есть, буквально ко всему. Включая, по-моему, даже они расшифровывать это могут, потому что когда его ставить, там, у него рутовый буквально уровень доступа. Во-вторых, сейчас антивирус, действительно, я сейчас как бы не очень понимаю, зачем он нужен. Вот, и, по-моему, они сейчас, вот Григорий, наверное, меня поправит или как бы прояснит, но, по-моему, сейчас главный продукт Касперского – это вот этот типа фаервола что-то такое, да?
Который интернет что-то там называется, да?
Интернет что-то там, да,
интернет секьюрити, Касперский интернет секьюрити, КИС, у них был, я не знаю, как сейчас. Но,
я думаю, что он достаточно давно является главным их продуктом, в смысле таким флагманским для широкой аудитории.
Ну, это значит, что весь трафик проходит через него, буквально весь трафик, в том числе, ну, и он его митмит.
Ну, смотри, во-первых, нужно не надо отрицать, что вирусы под Windows по-прежнему существуют, они есть, и бороться с ними все равно надо. Другого способа бороться с ними, кроме как следить за потоком трафика, и особенно если ты работаешь с интернетом, по-честному, если нет. То есть этот продукт нельзя сделать, не устраивая вот то, что ты говоришь, митмит, в смысле...
Ну да, то есть другой антивирус, он будет работать точно так же.
Приблизительно так же.
Доверяешь ты ему или нет?
Единственный антивирус, который может работать не так, то есть не искусственными методами устанавливать вот эту систему с атакой непонятной сущности в середине, это встроенный в Microsoft Windows Windows Security, который ужасен чуть более чем полностью. Это просто, ну, невозможный Defender, продукт.
Прекрасный продукт, он называется Defender только.
Он не существует больше. Ты Microsoftский Defender. Он называется теперь Windows Security.
А, окей.
Это он и есть.
Okay. Видите, как два эксперта, так сказать, по-разному видят. Один говорит прекрасно,
он
другой говорит... Я давно не пользуюсь Microsoft, поэтому я просто подгугл что-то.
Понимаешь, нет, дело в том, что он во времена Windows 10 назывался Microsoft Defender, и назывался прямо так, и вызывался прямо изнутри Windows. А теперь это часть Windows Security, антивирус, встроенный внутрь всей вот этой конструкции. Он просто невыносим. У него чудовищное количество ложных срабатываний, на которые, я просто очень злой, простите, я не буду про это долго говорить, потому что на прошлой неделе один раз я сидел до 6 часов утра из-за Windows Security, который считал, что у нас в одном из наших продуктов есть троян, которого там вообще нет, потому что это архив, содержащий HTML-страницу, больше ничего. Но, тем не менее, другого способа построить антивирус, при этом не встроенный в операционную систему, вот другого отличного от того, как построен Касперский антивирус, на самом деле нет. То есть, на самом деле, нельзя доверять ни одному антивирусу, потому что он проглядывает весь трафик, проходящий через вашу машину. Тут есть дальше, ну, отдельный вопрос о том, что вообще-то антивирусов много, они делаются в разных странах, и выбирать сейчас в текущей ситуации антивирус, который изготавливается в России, ну, странно, потому что, смотрите выше, есть продукт, который может посмотреть все, что делается на компьютере, это действие первое. Второе, есть страна, в которой разрабатывается этот продукт, в которой правительство очень интересуется тем, что происходит на компьютерах во всем мире. Я вторую по масштабу такую страну, которая настолько интересуется тем, что происходит на компьютерах во всем мире, знаю, это США, и их антивирусы я тоже не рекомендую. Есть куча антивирусов, производящихся в Европе, в Азии, еще где-то.
Ну, берите китайский, их интересует только Китай.
Знаешь, это интересный, кстати, момент. Вы не берите китайский, дело в том, что в Китае и за его пределами ходит разный набор вирусов. Поэтому вот эта микрофлора, она сильно отличается. Я боюсь, что вы не поймаете все эти вирусы, которые ходят в Европе. Короче, у меня мысль очень простая, что вы, пожалуйста, выбирайте, когда выбираете антивирус, выбирайте тот продукт, который находится в юрисдикции, которая не позволяет себе или не может себе позволить очень легко надавить на разработчиков и сделать все, что им нужно. Я уверен, что на самом деле, если бы у американского правительства были четкие доказательства, что Касперский антивирус – это шпионский инструмент, они бы выложили бы все эти доказательства и запретили бы уже давным-давно. Думаю, что на самом деле никаких четких доказательств не существует, но нет и доказательств обратного. А риск того, что эта компания, у которой большая часть команды находится в России и руководство находится в России, плюс руководство, как мы знаем, напрямую связано с ФСБ, ну, оно как бы все сильно портит. При том, что Касперский как компания, это, ну, компания действительно с мировым именем. Здесь не надо даже сомневаться. Касперский была в составе тех, кто когда это был? 10-й, да, наверное, год, 2010-й. Вот эта знаменитая история со Стакснетом, помните?
Да.
Один из самых сложно устроенных интернет-червей, который прям чудовищно сложно был устроен, направлен был в первую очередь на иранскую ядерную программу. Вот Касперский были одними из тех, кто в деталях разобрались, как это работает вместе с Microsoft, и в результате, мне кажется, их от самоотверженной работы там много всего было сделано. Впрочем, в этом же составе, в составе тех людей, которые занимались Stuxnet вместе с Microsoft, была компания Sophos, компания Symantec, компания F-Secure. И если я правильно помню, там даже была компания Trendmicro. То есть, типа, компаний много. Выбирайте аккуратно.
А лучше использовать, не используйте Windows, используйте Linux, которого проблемы нет.
Да, тут меня поправляют, что, ну, я и не утверждал, просто вспомнил, что был Касперский Internet Security. Сейчас просто называется Касперский этот самый их продукт. Но Internet Security – это один из планов. Я почему у меня в голове это до сих пор? Это план плюс, он, да, касается интернет-безопасности. Маленький антивирус, средний интернет-секьюрити и total security большой. Небольшая реклама Касперского, которую наши эксперты не рекомендовали. Значит, слушайте, знаете что, пока у нас 3 минутки осталось, помните, у нас были целые передачи, вообще прям часами мы буквально говорили, ну, не знаю, там получасами по меньшей мере, посвященные Илону Маску, был прям целый сериал. А сейчас что-то затихло, тем больше было, ну, была моя радость, когда я увидел сообщение, хотя, ну, все равно уже не так реагируешь, но мы любим про искусственный интеллект, и давайте на этом закончим. Просто, значит, он тут предсказал, ну как, дал такой, как это, он же визионер, дал такой вижен, что он ожидает появления высшего разума, сказал, что искусственный интеллект превзойдет человека уже в следующем году. И имелось в виду вот что. Если вы определяете искусственный общий интеллект, то есть у нас есть AI, а это AGI, то есть Artificial General Intelligence, как умнее самого умного человека, я думаю, что это, вероятно, произойдет в следующем году, либо в течение 2 лет, сказал он в интервью, кстати, не в CTX.
Я напомню, это тот же самый человек, который вот в этом году будет 10 лет, как обещал нам, что уже через год будут самоездящие машины. Ну, то есть его датам стоит верить. Я знаю другого эксперта, он бы сказал, что искусственный интеллект будет с нами уже через 2-3 недели. Что можно сказать по этому поводу? Не надо ждать таких быстрых прорывов. Ближайшие, крупнейшие прорывы – это ждите того гигантского интернет, гигантского вычислителя, гигантского кластера для искусственного интеллекта, который строит, по слухам, сейчас OpenAI вместе с Microsoft. По приблизительным оценкам речь идет о компьютере и потраченных на него за год на него электроэнергии в объеме где-то примерно в районе $100 миллиардов. И вот он, скорее всего, будет уже близок к тому, что мы можем посчитать AGI. AGI – это на самом деле ну, такой так называемый широкий искусственный интеллект. То есть искусственный интеллект, по который по своему поведению и объему знаний и умению ими пользоваться, близок к человеческому.
Сильный вообще.
Ну, типа в русском языке его называют сильный искусственный интеллект, да. Вот. А в целом, ну, это же Маск. Делайте скидку.
Ну и он... у него есть там своя у него тоже есть вот эта большая лингвистическая модель, которая называется Грок. Вот я ее попробовал. Нет, там с чат ГПТ она близко не стоит пока, извините.
Слушай, у нее есть свои плюсы. она в гораздо более разговорной манере, она обладает гораздо более свежей информацией, потому что обучается на данных Твиттера, а данные в Твиттере сильно свежее, чем в Common Crawl и подобных системах, и подобных наборах данных, на которых обучаются ChatGPT. Но, безусловно, это пока за очень небольшие деньги, ну, как бы, помните, да, там, замах на рубль, удар на копейку, вот это все. Вот тут пока за очень небольшие деньги, грубо говоря, здесь тоже замах, ну, не на рубль, наверное, на несколько десятков миллионов долларов, и результат соответствующий. Не надо пока ожидать, что это будет, что Грок будет моделью, которая совершит какой-то гигантский прорыв. 3, 4, 5 лет еще подождите, и эта команда нагонит все остальные. Ну, может быть, даже 2 года подождите, эта команда нагонит все остальные. Но вот прорыв надо ждать там, где будет новое внедрение не алгоритма, а совершенно нового объема железа. Сейчас на железо OpenAI тратит несколько единиц миллиардов долларов. Ну вот слухи ходят очень достоверные о том, что на следующий кластер собираются потратить около 100 миллиардов. И для этого вроде как Microsoft с OpenAI ездили по рынку и поднимали деньги у крупнейших правительств в мире для того, чтобы построить такую систему искусственного интеллекта. Это слух, но я в этот слух очень искренне верю, потому что очень похоже на поведение и Microsoft, и Сэма Альтмана, и других ребят из OpenAI. Большой прорыв следует ждать вот на этом уровне, на уровне вычислений. Кажется, что мы грокнули, как бы это странно ни звучало, то есть мы поняли, как работают системы искусственного интеллекта на основе трансформеров и подобных моделей, и теперь просто нужно, ну, довольно сильно нарастить объем. Мы ждем.
Еще, кроме того, что оборудование, там же надо чипы, еще, насколько я понимаю, там тоже будет проблема с чипами. Microsoft вкладывается в это, да, то есть это вот эти деньги, они в том числе будут вложены в разработку новых нейрочипов, насколько я помню.
Но, видишь, нет никакой сложности ведь сейчас. Когда у тебя есть NVIDIA, ты можешь прийти в TSMC сбоку от NVIDIA и сказать, произведи нам, пожалуйста, вот таких карт, ну, вот такое количество. Они даже, я думаю, будут готовы, не знаю, помочь в строительстве дополнительного завода где-нибудь за пределами Тайваня для того, чтобы произвести нужный объем карт.
Я еще помню такую цифру, 700, по-моему, миллиардов долларов было, опрувлено как, ну, типа, подскажите мне русское слово, опрувлено, вот, правительством Соединенных Штатов на то, чтобы строить как раз фабрики чипов в нескольких американских городах, там Intel участвует, и в том числе и TSMC, по-моему, тоже собирается фабрику в Америке строить, это типа вот 700 миллиардов, и эти деньги, они сопоставимы с лунной программой, ну, вот это вот, когда на Луну летали американцы с 60-х, 70-х годов, да, получается? В 70-м же, да, году они высадились первый раз. В 69-м.
Что
это такое? Вот, то есть вот примерно сопоставимо, да, то есть вот это вложение денег в новые фабрики по разработке чипов, по изготовлению чипов, сопоставимо с лунной программой. Мне кажется, от этого стоит ожидать какой-то результат в ближайшее время, ну, там, на десятилетие, по-моему, оно было рассчитано.
69-й год, Миш, опробовано, это одобрено.
Одобрено, да, вот одобрено. Ты загуглил, да?
Так все вместе, так сказать, все вместе, вот друг за друга и дошли до конца программы. Спасибо вам большое, Михаил Климарев, Григорий Бакунов. Спасибо, ребята. Счастливо до следующей недели.
До следующей, пока.
Пока.